Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Лукашенко и Путин подпишут все дорожные карты по интеграции Беларуси и России. На эту тему даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил нашей радиостанции. Мы ему задали вопрос, тоже я его попозже процитирую, потому что действительно заявление... Ну, по сути, это что-то новое с учетом того, как долго продолжались переговоры и какие препятствия они встречали, например, со стороны Минска в части каких-то пунктов этих дорожных карт. Глава Минвостокразвития заявил о закрытии вопроса о лесной корпорации. Принято решение, что не нужна такая корпорация, которая в случае своего появления получила бы много преференций по вопросам экспорта леса Лесного фонда Российской Федерации. 43% пытавших людей силовиков получили условные сроки. Это сегодняшний материал в РБК со ссылкой на правозащитников. Будем обсуждать соотношение преступлений и наказаний и признают ли в самой правоохранительной системе это проблемы, то есть проблема пыток и того, как этих людей потом наказывают. Позже поговорим о скандале, который в эти дни произошел, в частности, в Москве. Это блокировка, это жалобы, точнее, основателя такой организации, как «Мужское государство», жалобы на рестораны быстрого питания. Не нравилась ему та реклама, потом там один из ресторанов ответил довольно жестко, и следом уже основатель этой организации призвал сторонников не трогать Яндекс, потому что Яндекс тоже оказался в эту историю вовлечен. Будем еще в «Умных парнях» говорить про мигрантов. У нас будет представитель Федерации мигрантов России Вадим Каженов. Тем тоже много накопилось, а сейчас давайте о движении в городе. Движение. Показывает Яндекс 5 баллов. Движение в городе тяжелое, но рабочее. Есть затруднения на внешней стороне МКАД в районе Лосиного острова. Там дорожно-транспортное происшествие около съезда на Ярославское шоссе. Есть еще пробка большая от развилки, даже от Дзержинки она начинается и заканчивается она в районе Калужского шоссе. Где едете вы? Здравствуйте, алло.
Алло. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Костя. Костя, да.
Вот сейчас от Щелково доехал до Митина за 1:20, стоял прям всю дорогу до Ленинградки. Очень тяжелая дорога.
Тяжелая. Спасибо большое. Ну, сегодня 31 августа, поэтому понятно, наверное, почему пробки и возникают. Так, третье транспортное кольцо. Смотрим примерно от Беговой, пробка до Рижской эстакады, а в обратную сторону пробка начинается от Нижегородской улицы и заканчивается она в районе Хорошовского шоссе. Там будьте, пожалуйста, внимательны. Садовое кольцо. Самое тяжелое сейчас затруднение — это Таганский узел и узел вокруг метро Курская. И вот эти вот улицы, которые прилегают к Китай-городу, то есть Варварка, Солянка, Гончарная улица, Берниковская набережная, Яус, бульвар, вот здесь прям тяжело.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Лукашенко и Путин подпишут все дорожные карты по интеграции Белоруссии и России. Об этом сказал посол Республики в России Владимир Семашко, передает ТАСС. Мы, слава богу, спустя 3 года находимся на финише. Когда из 28 карт осталась одна, последнюю, думаю, мы 7 числа дожмем, и уже 9 числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции, сообщил дипломат на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Государственной Думы Алексеем Гордеевым. В начале июля Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции с Россией в рамках союзного государства до 30 года. При наличии уже вот этих вот интеграционных карт, которые с 19 года, подписание которых тормозилось. 4 июня посол России в Минске Евгений Лукьянов сообщил о том, что Россия и Беларусь уже согласовали 27 из 28 дорожных карт по интеграции. Ну а ранее премьер-министр Роман Головченко Белоруссии, имеется в виду, сообщил, что Минск завизировал и передал Москве проекта 26 интеграционных карт. Лукашенко еще в 2019 году неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Вы помните, были какие-то обвинения, а были высказаны опасения со стороны Лукашенко в части судьбы Минска, если будут подписаны интеграционные карты в том виде, в котором они есть. Но сейчас говорят, что из 28 фактически одна осталась, и посол Республики Беларусь в Москве господин Семашко употребляет глагол «дожмем», и уже 9-го встречаются президенты, где будут подписаны дорожные карты. Кирилл Коктыш с нами, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, означает ли, что по условиям все-таки договорились? То есть что произошло с 2019 года, помимо того, что происходило в Минске, что, в общем-то, либо преференции каких-то обещали Минску, либо действительно Минск пошел на все эти условия, которые были в картах?
Я думаю, что продолжалась двусторонняя работа по согласованию, по сближению, по гармонизации интересов. Тем более, что, в общем-то, главный же вопрос и главная суть интеграционных карт — это сближение, в первую очередь, экономическое, культурное, то есть, в общем-то, там, где ситуация, в общем-то, обстоит понятным образом, принципиальных препятствий нету, но есть достаточно большое количество интересов, которые нужно учесть, которые нужно согласовать и как-то выработать ту формулу, которая позволит всем чувствовать себя, в общем-то, выигравшими вот этих соглашений, вот этих карт.
Насколько я помню, основные претензии Минска по 2019 году были по поводу эмиссионного центра, по поводу налогообложения, и там отдельная история была с обороной и так далее. В данном случае все-таки, вот когда посол говорит, одну карту осталось дожать, о каком документе идет речь, мы не знаем, правильно? То есть все остальное решено?
Мы не знаем, но дело в том, что по эмиссионному центру эта история имеет два подхода. Угу. Она дважды случалась. Один раз и второй раз были возражения на Центрального банка России, потому что не то, чтобы Минск требовал себе паритетных условий, но Минск требовал себе, по крайней мере, блокирующие ключи, скажем, вот этого базового эмиссионного процесса. Что, в общем-то, тоже более-менее резонно, а так Беларусь была согласна на введение российского рубля, но Центробанк России все это в свое время затормозил.
Кирилл Евгеньевич, а с вашей точки зрения, по какому формату будет строиться тогда работа и жизнь Российской Федерации и Беларуси? Чем принципиально это будет отличаться от нынешнего формата союзного государства, если эту карту подпишут торжественно?
Просто целый ряд вещей станет институционализированным. То есть принципиально ничего не изменится, но просто появятся правила, которые уже позволят функционировать. Те практики, которые оказывались успешно за эти годы, они обретают характер правил, характер норм и превращаются в своего рода такого института, который функционирует без относительно воли первых лиц. То есть если мы в изрядной степени наблюдали, скажем так, совершенно неизбежную вещь, когда на ручном управлении находилось достаточно много, то сейчас оно с ручного управления переходит на такой автоматический режим, где те вещи, которые отработаны, которые показали себя достаточно хорошо, просто вот на уровень таких принципов будут уже спускаться.
Здесь просто интересно.
Не нужно будет поднимать их на верхний уровень для того, чтобы какие-то вопросы снять и решить.
Но получается, каким образом, что белорусская экономика еще больше интегрируется все-таки в российскую экономику, начинает работать по российским правилам исключительно, или как вы это видите?
Но белорусская экономика всегда была интегрирована в российскую. То есть, в общем-то, причем даже еще и до советских времен. Это всегда, в общем-то, было очень плотное разделение труда. Вот. Но проблема, которая стоит, она общая. И, кстати говоря, в ее позитивном решении заинтересованы все. Что Беларусь сохранила гражданский производственный промышленный контур, который функционирует. А в России промышленность успешно функционирует разве что только в области ВПК. И вот если правила поддержания промышленности распространяются на все союзное государство, то, в общем-то, от этого выиграет промышленная идентичность всего союзного государства. Потому что Беларусь от промышленности отказываться нельзя. Это будет смерть, это будет деурбанизация, и это появится, в общем-то, совершенно неприемлемое количество безработных, потому что без промышленности сегодняшняя Беларусь существовать не может. Вот, но опять же, если в России запустится процесс реиндустриализации с той же белорусской подачи, то мне кажется, что это выиграет абсолютно все.
Кирилл Евгеньевич, насколько мы помним, Лукашенко, когда критиковал, вот в 2019 году у него был этот период, он критиковал Москву и заявлял, что интеграционные проекты грозят каким-то образом суверенитету Беларуси. С вашей точки зрения, он получает от Москвы какие-то гарантии, он перестает, в принципе, эту риторику использовать, и принципиально здесь же еще вопрос с гражданством, то есть интеграционная карта, вот эта углубленная, подразумевает, что еще больше государства будут сплетены между собой, но при этом граждане Беларуси все равно не имеют условно в Российской Федерации тех же прав, которые имеют граждане России, и наоборот. Вот в данном случае будет что-то делать, почему? Это несет за собой?
Почему? А почему не имеет? Единственное право, которого граждане Беларуси и России не имеют на территории друг друга, это право голосовать и избирать власти.
Так.
И, то есть имущественные права, права на медицину, права на образование, права на, в общем-то, на приобретение недвижимости, они абсолютно идентичны. Это, в общем-то, это было решено еще в начале этого тысячелетия.
Так.
И вот эта полная гармонизация, то есть это, если не ошибаюсь, в 2001 году было подписано соглашение. То есть в этом плане россияне в Беларуси, беларусы в России в полной мере чувствуют себя как дома.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич Принте. Кирилл Коктыш был с нами, доцент кафедры политической теории МГИМО. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, получается, что совсем немного времени остается, и до того, как в торжественной, видимо, обстановке президента двух стран подпишут последнюю дорожную карту по интеграции России и Белоруссии, и в этой связи Кирилл Коктыш говорит, что вся деятельность будет более будут работать уже институты, а в этой связи возможно избавиться от какой-то бюрократии и прямого ручного управления, в общем-то, в чем были основные проблемы со стороны Белоруссии, когда действительно там все завязано фактически на одного человека. Вы приветствуете эти решения? Вы говорите «наконец-то»? Или у вас все равно какое-то, ну, какие-то сомнения присутствуют, потому что получается как-то слишком гладко? А мы помним, что в 2019 году тоже, в ноябре 2019 года, прям вот готовились. А в итоге Александр Лукашенко сказал: извините, политика многовекторности много чего подразумевает. Пусть роуминг отменят с Белоруссии, говорит Григорий из СПБ. А, так, мы быстрее договоримся, чем с Лукашенко, говорит Панк 13. 7373948. Давайте попробуем вас послушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте, Олег, да.
Вы знаете, конечно, лед тронулся, и пора давно еще Украину бы.
Что?
Ой, господи, три сестры. Вместе соединиться.
Соединиться? Вот так никто же не соединяется. У нас же экономические связи. Никто же не соединяется. Никто не говорит о присоединении Беларуси к России, Олег.
Да вы, что, мы душой-то все вместе. Какая там экономика? Мы-то все любим друг друга. Нам объединиться только, власть бы нам...
Душой, да послушайте, да кто-то душой-то все вместе с Кипром, но это же не значит, что Кипр присоединяется к Российской Федерации, я вас умоляю. Мы с Украиной продолжаем торговать, понимаете, в чем дело? У нас товарооборот, да, 10 миллиардов долларов сильно меньше, чем до 2014 года, но все-таки торговые отношения у нас сохраняются. А здесь вы говорите, что еще бы и Украину. Не путайте... Интеграционная карта не подразумевает присоединение одной страны к другой стране. Она подразумевает союзное сосуществование, она подразумевает союз. Но это не значит, что Беларусь, например, теряет свой суверенитет, о чем в Беларуси чего очень сильно опасались, например, в 2019 году. Так, торгуем с Беларусью до сих пор в долларах, говорит Григорий из СПБ. Кредиты белорусам не дают, говорит браво ленивец. Это к вопросу о статусе белорусского паспорта в России и российского паспорта в Белоруссии. А валюта одна будет, как в ЕС, например, или у каждого своя, говорит Сергей. Ну, если договорились, предполагалось, что будет выбрана одна валюта, видимо, это будет все-таки российский рубль. Наверное, не знаю. Потому что пока сейчас разговоры об этом шли. Другое дело, что если 27 карт уже подписано, и 28-я последняя осталась, мы не знаем, какая она, 28-я карта. Это про эмиссионный центр, это про налоги, это про, я не знаю, про что. Пока об этом нет речи. Мы этот вопрос задали сегодня пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он сказал, что да, встречаются, будет даже совместная пресс-конференция. Уже есть определенные наработки, надо дождаться. Лукашенко 25 лет, нам голову морочит, присоединяешь к теплой Вене. У белорусского рубля курс лучше, говорит Григорий. До сих пор непонятно, какая цель такой интеграции. Единое государство с одним правительством или что-то по типу отношений, которые есть в ЕС. Но даже там часть суверенитета имеется у Брюсселя. У Брюсселя. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. В любом случае, цель интеграции, скорее всего, просто для начала углубить связи. Вот. И укрепить, самое главное, эти связи, с учетом того, что Беларусь действительно со своей экономикой очень сильно завязана на Российскую Федерацию, и, скорее всего, логично с точки зрения Российской Федерации выставлять определенные условия Беларуси и настаивать на подписании этих интеграционных карт в части того, чтобы Россия просто ну, не была каким-то донором республики. Вот, и имела тоже что-то с этого. А я напомню, что у Александра Лукашенко были определенные претензии к Российской Федерации, и он этим оправдывал, вот тем, что он отказался, пока затормозил историю с подписанием интеграционных карт, потому что нужно быть уверенным, что суверенитет Беларуси, официального Минска, здесь не пострадает. Проще заставить, говорит Банк 13-й. Курс белорусского рубля держится местным центральным банком. Если бы его не держали, там бы уже кошмар был. Виталий, так, а Геви говорит, со всех сторон. Со всех сторон санкции в нас полетят. А какие санкции? Никто вообще Российской Федерации и Беларуси не грозился тем, что если страны подпишут интеграционную карту, что будут какие-то санкции вводиться. И таких разговоров вообще не было.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Минвосток развития заявил о закрытии вопроса о лесной корпорации. Вопрос о создании вот такого предприятия, госкорпорации по экспорту леса на Дальнем Востоке, закрыт. Сказал Алексей Чукунов, ведомство разрабатывает меры поддержки компаний и их сотрудников, которые могут остаться без работы. Власти фактически отказываются от этой идеи. Компания получила бы, в случае, если бы она была создана, исключительное право на вывоз круглого леса, то есть леса кругляка, после введения запрета с 1 января 2022 года, следует из ответа Минвосток развития Алексея Чукунова, который был одним из инициаторов этой идеи, передает РБК. Для Дальнего Востока эта тема больная, потому что в 2020 году оттуда было экспортировано почти 5 миллионов кубов круглого леса стоимостью $1 миллиард. Объем заготовки леса на Дальний Восток составил 13 миллионов кубов, из них внутреннее потребление 8,5, то есть 65%. В этой отрасли заняты 8,5 тысяч человек, вместе с семьями это 30 тысяч. Многие из них живут в поселках, которые вообще больше ничем не занимаются. Дмитрий Миронов с нами, руководитель Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему указывалась такая корреляция, что либо госкорпорации сохранение рабочих мест, либо отсутствие госкорпорации, и тогда проблемы с рабочими местами?
Вы знаете, как и во всей лесной отрасли, во всех регионах существуют застарелые фундаментальные проблемы, в том числе и на Дальнем Востоке. Связано это с тем, что мы не имеем информации о количественных, качественных показателях лесов. Мы не можем определять даже объемы сгоревшей древесины. И вновь созданная корпорация, которая планировалась на Дальнем Востоке, должна была изначально решить вот эти фундаментальные проблемы, которые, собственно, есть в лесах. Провести таксацию, оценку объемов. И на этом этапе, естественно, это одни только затраты. Угу. Только потом уже возможно реализовывать инвестиционные проекты, привлекать эти инвестиции, делать проекты, оценку объемов лесов. И на первом этапе, если это не госкорпорация без госфинансирования, то это, конечно, потеря рабочих мест.
Ну, просто интересно, по какой схеме сейчас же все это работает, и тогда возникает вопрос, если так все проблемно, то почему в итоге решили закрыть вопрос о лесной корпорации?
Ну, сейчас, собственно, все работает в рамках лесного кодекса, когда так. Лесные отношения в субъектах реализуются по переданным полномочиям, и арендаторы приходят, на конкурсах берут участки в аренду, чаще всего на 50 лет, и осуществляют рубки коммерческие. А потом они должны осуществлять лесовосстановление, что происходит не во всех случаях. Очень много есть проектов, так называемых приоритетных инвестиционных проектов, когда приходит компания, и ее обеспечивают сырьем на каких-то льготных основаниях. Но тоже есть случаи, когда такие компании брали лес, вырубали древесину, а, так, собственно, сами предприятия не строили. Соответственно, идея корпорации, она давно даже на федеральном уровне продвигалась многими экспертами. Такие примеры есть, в том числе и в России, есть в мире. И с нашей точки зрения, вот те рыночные механизмы, которые сегодня есть в лесной отрасли, они неэффективны. Они не способствуют к защите, охране, воспроизводству лесов. Они способствуют только к хищническим рубкам, извлечению максимальной прибыли из этой отрасли. И все это в том числе потому, что у государства сейчас нет инструментов по контролю.
Ну, просто интересно, нужна была целая корпорация, чтобы просто посчитать объем ввозимого леса? А в этой связи я понимаю, что корпорация, может быть, идея была такая, чтобы справиться гипотетически с теми проблемами, которые возникнут после запрета на экспорт кругляка. Вот. А тогда как этот вопрос будут решать? Ведь наверняка какие-то рубки продолжатся.
Рубки абсолютно продолжатся, абсолютно точно, в рамках сегодняшнего законодательства. Все, что в аренде сейчас находится у частных компаний, все это продолжит рубить. И, ну, собственно, никаких запретов и при создании корпорации быть не могло. Но другое дело, что у нас очень много участков, которые не используются, очень много перестойной древесины. Но, тем не менее, это ликвидное сырье. Но чтобы привлечь туда долгосрочные инвестиции, чтобы запланировать там инвестиционные проекты, это должна быть сильная компания, которая сможет обеспечить потом сбыт этой продукции, сможет гарантировать возврат этих инвестиций.
Тогда почему не получается, с учетом того, что потребность государства, скорее всего, естественно, контролировать, и если будет одна госкорпорация, наверное, это проще контролировать, вот вообще весь процесс рубок, восстановления, экспорта и так далее. А в этой связи почему-то тогда создать компанию получается сложно? Потому что очень, скажем так, здесь вступает в силу спор хозяйствующих субъектов?
Вы правильно, совершенно правильно понимаете. Есть лесной фонд, он находится в федеральной собственности и управляет им регионы по передним полномочиям. И в данном случае вот эта идея корпорации развития Дальнего Востока, именно лесной корпорации дальневосточной, она находилась на этапе, когда, собственно, эта идея была представлена, вне правового поля, то есть реальных рычагов взаимодействия с регионами, прописанными в законодательстве, у них не было. По всей видимости, не удалось подготовить основу в законодательстве, правовую основу для того, чтобы можно было реализовать подобный проект. Но проект, как мне кажется, и кажется многим экспертам, свою эффективность бы показал. Более того, я думаю, что мы рано или поздно придем к, в том числе, государственной корпорации, которая будет заниматься не только оценкой существующих объемов лесов, контролем рубок законных и незаконных, лесовосстановлением, но и реализацией крупных коммерческих проектов. А по-другому мы из убыточности эту отрасль не достанем.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Принято. Дмитрий Миронов был с нами, руководитель Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса. Тут еще вопрос был, что Владимир Путин в сентябре прошлого года поручил с 1 января 2022 запретить вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины, заявив, что бесконтрольному вывозу необработанной древесины нужно поставить жесткий заслон. Минвосток развития и полпредпрезидента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предлагали сделать исключение из этого запрета для Дальнего Востока. Создав как раз вот эту госкомпанию-агента, она должна была реинвестировать прибыль в строительство перерабатывающих предприятий в России. Но против создания такой госкомпании, РБК пишет, выступили вице-премьер Виктория Абрамченко и Минпромторг. Представитель Абрамченко, в частности, подчеркивал, что никакие исключения не обсуждаются, поскольку запрет экспорта наиболее ценного круглого леса необходим для перехода России к экономически и экологически выгодной модели глубокой переработки. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Так, несколько сообщений с пометкой «Срочно», которые ленты нам сейчас дают. США по требованию Минска сократили дипмиссию в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Твиттере. Кузнецова призвала ускорить рассмотрение заявок добровольцев на участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Да, именно уполномоченный при президенте по правам ребенка. Еще директор Национального музея Карис избран президентом Эстонии. Его зовут Алар Карис, был единственным кандидатом на пост главы государства, избран президентом. Так, и сообщение еще какое-то было, было. Да, он поблагодарил Росавиацию ЮТР за вывоз сотрудников организации из афганской столицы. Далее, мы с вами продолжаем. 43% пытавших людей силовиков получили условные сроки. Среднее реальное наказание составило около 4 лет. При этом в половине случаев не удалось добиться возбуждения уголовного дела. С 2000 года Комитет против пыток установил 219 фактов жестокого обращения с задержанными и заключенными в 7 регионах России. 122 силовиков, которые были осуждены по делам, 52 человека получили условные наказания. РБК пишет, реальные сроки получили 70 сотрудников правоохранительных органов. Самый суровый приговор у нижегородского милиционера в 2008 году это был, в 2008-м, 14 лет строгого режима по делу о гибели рабочего в вытрезвителе. Комитет против пыток признан в России иноагентом. РБК дает этот материал, и здесь, конечно, возникает вопрос соотношения преступления и наказания. Признают ли в самой правоохранительной системе это проблемой? Иван Мельников с нами, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста,
уважаемые радиослушатели и коллеги.
Взаимно. А скажите, пожалуйста, насколько можно судить об объективности этого исследования и каковы критерии все-таки оценки? Берется уголовное дело и в итоге срок, который выносится этим людям? Потому что в этом же материале сказано, что не всегда дело даже доводилось до суда. В смысле, не всегда дело даже возбуждалось.
Да, хорошо.
Пожалуйста.
Да, да, смотрите, значит, история какая, чтобы вы понимали, конечно, здесь я бы обратил внимание, что недопустимо, когда люди пытают других людей, да, давать им условные сроки. Это показатель отношения государства к этому вопросу. Мне кажется, для любого русского человека, да, учитывая все то, через что прошли, собственно, наши, так сказать, с вами, с вашими деды, да, прадеды, чьи-то отцы, матери, да, связанные с фашистами, да, это, конечно, что-то, мягко говоря, неимоверное, да, и все, для всех это отвращение колоссальное, и все пытки, они связаны и ассоциируются так или иначе вот именно с фашизмом, по большому счету. Поэтому, когда мы, понимаете, жалеем того или иного сотрудника и говорим: вы знаете, ну ладно, ну мы тебя пожурим, да, ну за то, что ты там человека попытал, ну не будем мы тебя, да, условно. Это, к сожалению, раздражает колоссально все гражданское общество. У нас это ненависть, да, к пыткам и ко всему связанному такому, ну, недочеловеческим отношением, да, к людям. Ну, это просто в крови.
Тогда здесь важно, да, Иван Владимирович, здесь важно понять, то, что называют пытками правозащитники, соотносится ли с тем, как это все прописано в законодательстве? Ну, то есть, условно, в законодательстве есть там не знаю, граница применения физической силы или форма применения физической силы, но что-то такое. А правозащитники, например, трактуют это именно как пытки. То есть, опять же, возникает вопрос, насколько точно приводятся, насколько точно используются термины, чтобы потом понимать, насколько серьезна проблема.
Чаще, я вам объясню, чаще, да, к сожалению, действительно бывают факты пыток. Ну, слушайте, когда мы с вами все видели эти видеозаписи, единичные видеозаписи, которые ушли, да, так сказать, из различных колоний, где целенаправленно, планомерно в Ярославской области разбивали, да, заключенных. И таких записей, их множество, мы с вами видим в последнее время. И далеко не все записывается, я вас уверяю, абсолютное большинство, оно либо скрывается, либо, значит, не просачивается просто-напросто, да, у нас с вами. Поэтому, ну, вот этот вопрос, конечно, насколько там действительно имеет место быть пытки. В абсолютном большинстве случаев имеют место быть пытки, к сожалению. Я это вынужден констатировать, учитывая все-таки мой опыт, да, многолетний проверок различных следственных изоляторов, колоний. Я это прекрасно понимаю. К сожалению, в большинстве своем там пытки.
Признают
и сотрудники
ли?
Бывают разные. Понимаете? То есть вот есть, конечно, там и порядочные люди, да, и да, в большинстве своем именно такие. Но есть люди, ну, откровенные садисты. Вот по-другому нельзя сказать. То есть, ну, по-разному люди приходят в профессию, в тюремную, да. И, к сожалению, вот, так сказать, вот такие вот садисты бывают, что там целыми, так сказать, они там, целые колонии, да, там десятки пострадавших от их рук, и все это им сходит в итоге, понимаете, к условным срокам, но это недопустимо.
Признают ли в самой, с вашей точки зрения, правоохранительной системе это проблемой?
Конечно, признают в Следственном комитете. Вовсин стараются скрыть. Вовсин боятся этого, да. Хотя здесь, понимаете, бояться нельзя. Здесь надо противостоять, надо просто это выбивать, так сказать, вот этих всех недобросовестных сотрудников, которые откровенные садисты, которые издеваются над людьми. ФСИН, наоборот, должно быть главным борцом с такими людьми, да, руководство, я имею в виду, ФСИН. А на сегодняшний день мы стараемся, у нас такая позиция получается в Федеральной службе исполнения наказания, замолчать как-то эту тему, да, в основной своей массе. Общественный контроль, которого сейчас практически нет, не допустить членов ОНК, не допустить реальных правозащитников в члены ОНК, понимаете? То есть задача скрыть максимально эту ситуацию, а этого нельзя допускать, потому что чем дальше в лес, да, тем больше дров наломают. И, к сожалению, это показывает нынешняя ситуация. Все больше и больше нарушений. Хуже, меньше общественного контроля, больше вот это противостояние такое, да, и в итоге это приводит к большему количеству нарушений, злоупотреблений. И вот буквально сегодняшняя новость, да, относительно истории, связанной с, собственно, коррупцией, да, у нас самый высокий уровень коррупции, да, за последнее время выявленных преступлений. Одна из причин – это как раз недостаток того самого общественного контроля. Одна из основных причин в том числе.
Ну, да? Это, правда, как на эту новость посмотреть, потому что, может быть, просто раскрываемость стала больше. Коррупция-то, в принципе, была большая, а раскрываемость стала выше.
Ну, я объясню. Здесь, да, к сожалению, к огромному все-таки взаимосвязь, я обращу ваше внимание, что вот она здесь присутствует в том числе. Да? Меньше прозрачности. Чем больше прозрачности, тем меньше возможностей для злоупотребления. Это надо понять, это аксиома, да, которая доказана уже на протяжении длительного времени. Да. Та же самая история с государственными закупками. Начало быть прозрачно, меньше стало злоупотреблений, быстрее это все выявляется, раскрывается и так далее и тому подобное. Вот. Та же самая ситуация у нас, в учреждениях ФСИН. Да? Чем больше прозрачности будет, тем лучше. И это абсолютно для всех, мне кажется, сторон понятно. Просто кто-то готов это принимать, а кто-то все-таки, знаете, хочет действовать как-то, тихо, да, и кто-то в этом заинтересован, к сожалению. Ведь там зачастую с пытками связана в том числе и коррупция. Это все взаимосвязанные вещи. Понимаете, сокрытие и пыток, и коррупционных всевозможных преступлений, вымогательства. Ведь там часто бьют не потому, что любят, понимаете, а потому, что пытаются деньги вытрясти очень зачастую.
Иван Владимирович, опыт зарубежных стран по исправлению ситуации можете какой-то привести? И насколько в других странах, например, в европейских, не знаю, в азиатских, может быть, в Соединенных Штатах Америки, действительно тоже ведется какая-то статистика? Потому что, ну, самое громкое дело, это было дело с убийством Флойда, с гибелью Флойда в Штатах. Вот. Но до этого там история с правоохранительными органами так активно не муссировалась с тем, там, с применением сил и так далее.
И с пытками в Соединенных Штатах я, честно, не хочу их пример приводить. Вот здесь США это точно не пример для подражания, понимаете? Вот я что хочу сказать, все-таки из моего опыта международной правозащиты. Вот, в этом контексте. Так. А вот как пример можно привести страны Скандинавии. Можно привести, собственно, да, ту же самую, значит, Швецию, да, Данию, Норвегию, да, самая, наверное, известная для всех, так сказать, страна относительно.
Ну, из-за Брейвика, да.
Там, ну, там не только из-за Брейвика. На самом деле, Брейвик — это далеко не самая интересная история, да, там в целом тема связанная с... Там самое минимальное количество повторных нарушений, повторяющихся рецидивов преступлений. Uh-huh, uh-huh. А у нас одна из самых высоких. Поэтому нас бьют, у нас нарушаются права, а там создаются максимально комфортные условия. Там людей перевоспитывают, там их заново учат, да, значит, с ними работают психологи, там людям дают возможность, значит, обучаться, интернет, больше встреч с родственниками, то есть ресоциализации процесс, помогают трудоустроиться. И там практически люди обратно в тюрьму не попадают, потому что они выходят и справляются. Да? А у нас выходят озлобленные на всю систему. И даже там, понимаете, человек попадает туда, его там погонял какой-нибудь отморозок, я по-другому не могу сказать, не могу этого человека сотрудником называть, да, который там лупит всех подряд дубинками, да, просто так, потому что у него там в голове какие-то свои проблемы, он их вот вымещает, эту злость, на людях, да. Ему надо по-хорошему самому к психологу походить, прежде чем, да, так сказать, продолжать какую-то деятельность, как-то работать. Вот. А мы тут, значит, озлобился этот человек, вышел, совершил еще более тяжкое преступление и пошло-поехало. Понятно. Он только в тюрьмах, работу ему, соответственно, не дают дополнительно, обучение, к сожалению, отсутствует в надлежащем количестве. И вот эти вот пытки, они людей просто озлобляют, они выходят, ну, как двери, еще более, да, то есть
спасибо,
и так у многих
Иванович.
Проблемы, да, а тут они, так сказать, выходят совсем уже озлобленные, да, на весь мир.
Благодарю.
Поэтому, да вот такой пример.
Такой расклад, ну, спасибо.
В принципе, в Штатах тоже, там схожая ситуация, там тоже люди выходят, там огромное количество насилия в тюрьме, там единственное, что, ну, сотрудники меньше применяют физическую силу именно в тюрьмах. Но в отношении других заключенных они этого не противостоят. И там вот уровень насилия, он даже по некоторым оценкам...
Среди самих заключенных между собой. Да, спасибо.
Самих заключенных тоже выходят озлобленные, опять попадают в тюрьмы. То же самое ситуация, что и у нас.
Спасибо, Иван Владимирович. Принято. Иван Мельников был с нами, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Авдей говорит, добросовестный сотрудник, всем зашивает карман, чтобы своих же не подставили. Это садизм, их надо в психушку на долгое лечение, говорит Эндрю. А Владимир говорит, бред, у меня друг вышел и справился, и нормально работает, говорит Владимир. Нет, ну, ваш друг молодец, вашему другу повезло. Но это же не отменяет того, что проблемы действительно существуют. И в общем-то, вот такие вот данные, которые мы приводили, которые я зачитывала, данные от правозащитников со ссылкой на... Как раз от РБК со ссылкой на правозащитную организацию. Эти факты присутствуют.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители должны отреагировать на действия радикального незарегистрированного движения «Мужское государство», если в них будут нарушения закона. Если там какие-то действия, ведущие к нарушению закона, если есть соответствующие заявления, конечно, органы должны отреагировать. Сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. А смысл здесь был в чем? Что основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков призывал людей к участию в кампании против сети ресторанов «Тануки», сообщил своим сторонникам, что те должны, не должны при этом трогать сервисы Яндекса. Ранее Поздняков призывал, в частности, оформлять на вот, Яндекс.Еде заказы в адрес «Тануки», их отменять, ну, какую-то вот такую противоправную деятельность проводить. Поздняков заявил в своем телеграм-канале, что у него состоялся видеоразговор с одним известным человеком, фамилию которого он назвать не может. И с сегодняшнего дня Яндекс больше не сторона конфликта. Мне жаль, но я подписал вынужденный акт о капитуляции перед ним, сказал он. Но смысл в чем? Если вдруг кто не знает, Идеолог мужского государства регулярно призывает к ненавистническим кампаниям против организаций, которые, по его мнению, продвигают мультикультурализм, феминизм, а также оскорбляют русских. Поводами для этих кампаний против двух сетей суши-ресторанов стали рекламы с темнокожими людьми. До этого была травля женщин, которые снимались в клипе солиста Рамштайн. До этого была травля еще женщины, которая усыновила темнокожего ребенка. До этого были еще различные факты. Но при этом организация продолжает существовать, и неизвестно, подавали ли против нее какие-то заявления или нет. Виталий Милонов с нами, член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Виталий Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а можно ли с вашей точки зрения все-таки признать эту организацию какой-то нежелательной, экстремистской, ну какой-то вредной с учетом того, какие проблемы они генерируют?
Но от этой организации, честно говоря, смердит условным Добрыниным. Такой был адвокат, а до этого Горий Сенатор, который вечно любил использовать подобные такие сомнительные штучки, на мой взгляд. Мне кажется, что эти организации создаются всеми теми, против кого они якобы выступают, для того, чтобы дискредитировать идею. Я не буду говорить точно про этого человека, но уж очень на это похоже. Какое-то мужское государство. Знаете, я вот не знаю ни одного своего соратника из, там, из тысяч людей, которыми общаются, который бы такой, до такого бы дошел. Это очень попахивает каким-то таким зашкварным пиаром наоборот. То есть я так понимаю, что те, кто хочет хайпа, платят, я так предполагаю, платят денежку, и против них условное вот это вот мужское государство какое-то, вот, из одного человека состоящее, там, какую-то компанию начинает. Это на самом деле такая мышиная возня, это на самом деле так далеко от реальных проблем нашего общества. У нас действительно есть проблемы, связанные с уровнем там и нравственности на телевидении, и с некоторыми компаниями, которые позволяют себе сотрудничать с трансгендерами, с гомосексуалистами и прочей гадостью и нечистью. Это да, но нельзя так, это делать таким образом. Получается, что он вот этот деятель, он девальвирует нашу священную войну, наш, так сказать, православный ответ не только православных, но и всех нормальных людей, и мусульман, и просто людей, которые придерживаются традиционной системы ценностей, вот этим вызовом. Потому что, конечно, что мне абсолютно отвратительно там поганая рожа Моргенштерна, которая улыбится с экрана.
Виталий Алексеевич, то есть сейчас не, подождите, сейчас не про Моргенштерна, а про, вот у меня вопрос такой, опасность существования и вообще деятельности такой организации вы видите?
Нет такой организации, что вы придумали какую-то организацию? Ерунда, эта организация не существует. Не существует. Это люди, которые в лучшем случае просто зарабатывают деньги на каких-то компаниях там. Кому есть дело до Яндекса? Да нету дела. Яндекс, поисковик, там, такси и прочее. Но реально никто не ставит себе задачу бороться с Яндексом или еще с кем-то. Я вам говорю, что вы мне про Яндекс, я вам про Моргенштерна. Оставляйте Моргенштерна, тогда будем решать вопрос уже там с другими. У нас пока он живой ходит, конечно, нужно его ликвидировать, тогда он уже
занимается
другими делами.
Кого надо ликвидировать?
Конечно,
Моргенштерна. Вы призываете ликвидировать человека, Виталий Валентинович, вы о чем?
Я призываю приговорить, вот когда у нас будет возможность юридическая, таких как Моргенштерн за пропаганду наркотиков по закону, по решению суда, призываю приговорить его к высшей мере социальной защиты.
Но
как раньше называлось. Потому что такие нелюди, такие подонки, как Моргенштерн, не должны жить в нашей стране. Я, как человек гуманист, как правозащитник, конечно, выступаю против смертной казни. Поэтому предлагаю предоставить Моргенштерну Столыпинский вагон и выбрать любое направление. Его и его соратников посадить и вывести.
Виталий Валентинович, ну смотрите,
такого, такого мусора нам в стране не нужно. Моргенштерн – это подонок, который не имеет права показывать свое лицо и рот раскрывать.
Виталий Валентинович, смотрите, сейчас, ну вот то, что вы говорите, некоторые слушатели видят, что вы, в общем-то, выступаете, но немножечко в той связи, как даже не адепт, а как представители вот этой вот организации,
да
которая говорит, что ее нету.
Да
я сама придумала?
Вы придумали.
Серьезно?
Вот извините меня, ее придумали какие-то гомосексуалисты.
А я-то тут при чем? Я что, гомосексуалист, так, что ли, который придумал это?
Эти организации, это абсолютно фейковая вещь. Это помните, как бы там еще там православное государство придумывали всякие разные люди. Это не имеет отношения к нашей жизни. Еще раз. Так у нас, как родителей, воспитывающих детей, не кошечек и собачек в Инстаграме, а как родителей, как людей будущего, волнует, что наших детей, нашим детям пытаются предлагать наркотики,
так,
развратную жизнь. Вот против чего мы выступаем, и нам не нужно никакие...
Есть какие-то еще... Смотрите, смотрите, вот здесь очень важно, Виталий Васильевич, вы же человек, который активно пользуется интернетом. И, кстати, да, ВКонтакте забанила вот эту группу вот этой несуществующей организации, потому что они были, выражаясь современным языком, очень токсичны. В этой связи мы понимаем, что люди, дети проводят очень много времени в интернете. И, с одной стороны, есть угроза, с вашей точки зрения, для тех, кто служит Моргенштерна, а с другой стороны, есть определенная угроза, например, для женщин, которые там усыновляли детей, и в этой связи почему-то они становились объектами травли вот этого человека. Вот в чем дело. Но то есть проблема существует.
Это же это не системная проблема.
Не системная.
Это не,
так,
не системная проблема, понимаете? Вот когда толстые, потные гомо-продюсеры, таких как Моргенштерн и там всяких разных Даню Милохина продюсируют, вот это системная проблема, которая требует как минимум с десяток воронков из Лубянки выезжающих. Понимаете? А вот какой-то отдельный фрик, которого пиарят сами, в общем, гомосексуалисты и либералы. Вот это не системная проблема. Это проблема, которую они высосали из пальца. А сделали это для чего? Для того, чтобы образ нормального великоросса, который нормальный, воспитывает детей, абсолютно адекватный, симпатичный человек, вот, скомпрометировать вот подобного рода деятелями.
Понятно. Спасибо большое за вашу позицию, Виталий Валентинович. Виталий Милонов был с нами, член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. 7373948 – это телефон прямого эфира. Почему эта организация и ее сторонники не признаны экстремистами, говорит Виталий Фили. Если возвращаться, да, Виталий Милонов говорил, что у него основные претензии к Моргенштерну и его продюсерам, но в данном случае мы не про... этого блогера там или певца говорим, а в данном случае говорим вот про тот факт, который имеет место. Некая организация не зарегистрированная, там есть человек, может быть, там есть какие-то последователи, и в этой связи возникает какой-то скандал. То есть напрямую выискивать какие-то там рекламные кампании или там угрожать женщинам, которые снимались в каких-то клипах, с их точки зрения как будто бы это что-то чему-то противоречит. С вашей точки зрения это все-таки проблема... В условиях того, что, да, этого не видно, например, на улицах, но это чувствуется в интернете, например, объектами становятся женщины, объектами становятся там, сети ресторанов, которые там, вынуждены или извиняться, или одна извинилась, другая не извинилась, вот. Потом еще третья в этом скандале оказалась завязана еще одна организация, вот, в общем-то, представители которой, как сказал сам Поздняков, ему позвонили и, в общем-то, ну, видимо, каким-то образом окротили его пыл. 7373948. Вы видите в этом проблему. Вы видите все-таки проблему существования такой организации, которая и позволяет себе угрожать, и позволяет себе диктовать какие-то правила, и позволяет устраивать какую-то публичную травлю в этой связи, вводя в... ну, в какой-то ступор, очевидно, или какие-то проблемы создавая для определенных легальных организаций, которые работают, там, кафе, рестораны и так далее. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, кого послушать? Давайте кларнет послушаем. Здрасте.
Добрый день.
Да.
Давайте все-таки есть что? Реклама ресторанов,
которые... Так. Ой, это не я, кларнет, точно, это не я, это вот как с телефонной машиной проблемы какие-то. Здрасте, алло. И вы тоже не хотите, говорят, странно, что у нас. ДДОС-атака, что ли, или что? 7373948, вас попробуем послушать, алло. Здрасте. Алло. Непонятно. О, как. О, как подозрительно. О, как подозрительно, что мы с вами обсуждаем, и тут какие-то звонки, и обсуждаем мы проблему действий этой странной организации под названием «Мужское государство» и его адептов, а выясняется, что у нас какие-то пустые звонки. О, как интересно получается. Не знаю, все совпадения случайны. Давайте так. 15 часов новости, потом подключайся пока к стриму в Ютубе, канал «Говорит Москва». Сейчас будем с председателем Федерации мигрантов России говорить.